вечер. Добрый вечер, уважаемые зрители. Спасибо. Я хочу вас сразу, я не знаю, кого огорчить, кого обрадовать. Сегодня производится телевизионная съемка. Снимает такой канал, к которому я отношусь с большим уважением. Это РЕН-ТВ, потому что этот канал остался честным. Имейте в виду, что вас будут показывать по телевидению. И поэтому, кто пришел не со своими, в избежание скандала, я прошу так немножко так отодвинуться, да? Причесаться, прихорошиться. Еще просьба. Иногда приходят с детьми в зал. Это не к вам. Я понимаю, но все-таки я сатирик, буду говорить о нашей жизни, а у них должно быть светлое детство. В Петербурге был очень интересный случай. Такой. Я вообще Петербург очень люблю. Я считаю Петербург гораздо интеллектуальней, в общеинтегральном смысле этого слова, умно сказал, но сам не понял, что сказал, ну, намек понятен. Я очень люблю зрителей в Петербурге. Вообще лучше всего смеются в Петербурге, в Новосибирске и во Владивостоке. В Петербурге, потому что там градус образования выше. Причем Петербург, вот москвичи, вы сейчас не обижаетесь, если вы есть в зале. Есть, есть, но... Когда Петербург был столицей России, Россия всегда была интеллектуальной страной. Как только становилась Москва столицей, сразу Россия купеческая, финансовая, казиношная. Бедный памятник Пушкину, он смотрит на 7 казино сразу. Вы посмотрите. Он совсем голову отпустил, бедолага. Ему просто стыдно сегодня. Конечно, Москва красивая, бесспорно, особенно ночью. Под снегом, зимой, красавица. И едешь по Москве, эти огоньки разбегаются рекламные. Я называю это дрессированное электричество. Вот это вот все. Такое ощущение, что светлячков скрестили с тараканами и напугали очень сильно. Но знаете разницу между Петербургом и Москвой? Во-первых, Петербург еще очень очищается. Я сейчас скажу фразу, которая не всем будет понятна. Но зато я пойму, сколько людей уже понимает то, что я говорю. Петербург очищается в наше время, потому что Путин чиновников оттуда в Москву забирает. Не все поняли, первые ряды не реагируют. Это родственники чиновников наших сидят. Я хочу сразу оговориться, я не эстрадный артист, за кого меня принимают. Я не писатель-сатирик, я считаю себя журналистом. Потому что я рассказываю о том, что видел, о том, как отношусь к какому-то явлению. И для меня это самое ценное. Так вот, чисто журналистское наблюдение, разница между Питером и Москвой. Вот гуляешь по Москве, какие магазины? Антикварный, ювелирный. Ювелирная, антикварная одежда, одежда, ювелирная, антикварный. По Питеру гуляешь, зайдешь в переулок. Книги, очки, очки, книги. И лингвистическое наблюдение. Я несколько раз сегодня буду возвращаться к разным секретам русского языка. Язык отражает психологию людей. И вот насколько питерцы грамотнее, интереснее и образнее говорят, чем москвичи. Во-первых, у питерцев сохранилась чистая русская речь. Там они говорят, конечно, булочная, четверг, после дождя. Но главное, когда бывают проблемы, питерцы, знаете, как говорят, головная боль. А москвичи, знаете, как говорят? Это геморрой. Поэтому я очень люблю выступать в Питере. Я еще раз повторяю, самая хорошая реакция в Петербурге, в Новосибирске, во Владивостоке. Так, в общем, было мною замечено. В Петербурге, потому что там очень много образованных людей, которые еще читают книги, не только смотрят телевизор. В Новосибирске вообще мозг России. И там очень высоко образование. Но во Владивостоке смеются, потому что там ни газа, ни воды, ни отопления. Там, собственно, больше делать нечего. Только этот способ согреваться. В Петербурге был такой случай у меня, когда... Я читаю минут 5, ну, даже не читаю, скорее, рассказываю о чем-то минут 5 уже. Полная тишина в зале. Я понимаю, на сцене кто-то есть. Потому что если кто-то вышел, все равно интереснее смотреть на того, кто вышел, чем слушать то, что я говорю. Но, казалось, мама послала девочку, дочку 3-летнюю подарить Задорну цветы. Откуда 3-летняя знает, кто такой Задорну? Вы можете мне сказать? Она вышла на сцену с цветами 3-летней девочки и ушла за кулисы. Все ждут, когда она вернется, собственно говоря. Просто интрига создалась какая-то. А я был у Галкина на концерте. Я вообще люблю к нему ходить на концерты. Мы в хороших отношениях с ним, хотя и дружим. Но... А, молодцы. Молодцы, хорошо. Я поймал вас на том, что вы уже ожили. Так вот, я был, когда у Галкина на концерте, чудно, человек вышел, Галкин поет, так красиво, все слушают. Один вышел, совсем отвязный зритель, на сцену вышел с фотоаппаратом, подошел вот сюда, так щелк и ушел, все. Некоторые мои коллеги решили, что сегодня надо острить только на темы, связанные с шутками ниже пояса. Действительно, во всем мире на такие шутки реагируют особенно громко. И наш зритель, это тоже замечено, реагирует очень громко, очень эмоционально на такие шутки. Но за что я люблю наших? Вот этих, таких зрителей в других странах нет. Наши усмеются всему, потом приду домой и говорят, такая пошлятина была. Никто в мире на это внимания не обращает. Но у нас есть другого рода зритель, который такой очень-очень интеллигентный, очень образованный. Это зрители, которые смеются на концертах до коликов, а потом приходят домой и говорят, как это грустно все, и плакать недели на две. Вот такой, такие взаимоотношения со зрительным залом я ценю больше всего. Итак, знаете ли вы, что утро – это такая часть суток, когда завидуешь безработным? Ну, ничего. Так, конечно, не очень, так чуть-чуть кто-то похихикал. Хорошо, тогда посложнее задачки. Знаете ли вы, что у женщины неприлично спрашивать, в каком она классе учится? Лучше. Попроще, ладно. Нет, посложнее. Наоборот, посложнее, поэтому буду говорить медленно. Знаете ли вы, что почему-то шутку о том, что машина не роскошь, всерьез восприняли только российские автозаводы? Нормально. Теперь попроще. Знаете ли вы, что даже на красивую женщину мужчина закрывает глаза, если он сидит в метро, она стоит рядом с ним? Общественный транспорт, всем понятно все, да? Ничто так не сближает людей, как общественный транспорт по утрам. Знаете ли вы, что русские женщины, они самые красивые, причем и днем, и ночью. Если им лень краситься с утра или некогда, они так и ложатся спать в макияже. Причем, мужики, согласись, как они умудряются не размазать это все по подушке? Все, я за многими наблюдал. Тихо. Я покраснел сейчас, нет? Ну, меня загримировали, не видно будет. Знаете ли вы, что слово «замужество» очень точно делится на два слова «за» и «мужество»? Просто надо давать медаль за мужество. Ну, это про врачей. Знаете ли вы, что мечта сегодняшних врачей русских – это чтобы бедные никогда не болели, а чтобы богатые никогда не выздоравливали? Первые ряды, извините. Знаете ли вы такую примету медицинскую? Чем позже приезжает скорая, тем точнее диагноз. А знаете вы, что самые суеверные люди – это зубные врачи? От них только слышно – сплюньте, пожалуйста. Сегодня в Грузии такие события творятся разные. Ну, это не совсем о событиях в Грузии. Так косвенно имеет отношение. Знаете ли вы, что если в мандарине вырезать глаза и рот, получится грузинский Хэллоуин. Ну, мне смешно, вам нет. Ну, какая разница. А вообще, знаете, американцы ошибаются насчет того, что Хэллоуин их праздник. Я докопался. Оказывается, это древний славянский праздник. Просто он по-другому назывался. Похмелоуин. Ну, это когда тыквы болели. Я ж глаза горели от этой боли с утра. Нет, ну у некоторых и с вечера. Ну, я не могу без Америки. Так что... Знаете ли вы самую короткую шутку про Америку? Макдональдс – это ресторан. А знаете ли вы, что американская армия с удовольствием познакомится с любой другой армией для интересного времяпровождения на ее территории? Знаете ли вы, чтобы вывести из строя американского спецназовца, достаточно вытащить из его рюкзака рулон туалетной бумаги? Так, теперь посложнее задачка. Вот фраза, я могу ей гордиться. Это примета. Она была вырезана из 13 телевизионных передач. Знаете ли вы, что если через полгода после выборов вам еще не стыдно за того, кого вы выбирали, значит, вы на выборы не ходили? У нас просто постоянно какие-то выборы. Я вообще не хожу на выборы. Я вообще знаю одну мудрость. Хочу спросить, знаете ли вы, это сложно, что в Кремле неприступные только стены. Хорошо. Да, все остальное преступное, правильно. Знаете ли вы, что если президент гарант Конституции, то администрация президента гарантийная мастерская? Вот жалко они не слышат это все, да? Чиновники не ходят на мои концерты, это правильно, потому что я о них говорю то, что считаю нужным говорить. Вот знаете, я учился в двух школах, в двух студенческих группах. Все мои сверстники, у кого были способности, пошли работать согласно своим способностям. Кто стал врачом, кто летчиком, кто инженером, ученым, кто-то художником. Все, у кого не было способностей, стали чиновниками. Все. То есть чиновники – это не врачи, это не режиссеры, это не артисты. То есть все, кто паразитирует. И мы часто ищем у них сочувствие, говорим, они, у них органов сочувствия нет, понимаете? Потому что у паразитов органы отмирают, у глистов даже органов зрения нет. Знаете ли вы, что чиновники очень любят смотреть на морской прибой с берега, откат за откатом? Вы представляете, до чего они довели нас, если мы все знаем, что это такое? Вот же показатель. Ладно, отвлечемся от грустного. Я по Сибири проехал и по северу российскому. Сделал такое наблюдение, тоже журналистское. Знаете ли вы, чем отличается зима от лета в российских северных городах? Зимой там люди ходят в застегнутых фуфайках. А летом в расстегнутых там. Посложнее задачка. Знаете ли вы, как называют толстых монашек? Божьи коровки. А знаете ли вы, что корейцу хорошо, то русскому собака? А знаете вы, что русскому хорошо, то немцу das ist fantastisch. А что украинцу хорошо, то свинье смерть. А знаете вы, что нудисты играют в карты на диване? А макаки никогда не поворачиваются спиной к быкам. А самая плохая примета, знаете, это если вам перебежала дорогу черная кошка с пустым ведром. А знаете вы, что ничто не снимает сонливость, как чашечка крепкого, сладкого, горячего кофе, выплеснутое на живот? Для тех, кто особо чувствителен к смеху, реагирует, вот эта фраза будет кстати. Знаете ли вы, что смех сквозь слезы – это наркоманы пытаются раскурить кактус? Видите, я в современной теме, не просто старый дядька. Знаете ли вы, что у трезвой женщины на уме, то у пьяного мужика никогда не получится. Ну и фраза, которая вырезана только из 7 телевизионных передач, но она будет рекордсменом в будущем. Знаете ли вы, что по инициативе партии «Единая Россия» выпущен диск DVD, сборник речей Путина для караоке? В связи с такой фразой даже пришли ко мне за кулисы, когда я выступал в Кремлевском дворце, два чиновника. Чиновники, вообще, вы если есть в зале, вы не обижайтесь, ладно? Потому что так порознь вы нормальные ребята совершенно. Но когда все вместе, это какая-то беда всероссийская просто. Пришли ко мне и говорят, чтобы слово «Путин» со сцены произнесено не было. Как я хорошо их спросил. Я их спросил, это не цензурное слово? Они так замялись... И бочком-бочком от меня, а я им кричал вдогонку, это хорошее слово, я буду. Ну, правда, вы вдумайтесь в логику, мне вырезают все на телевидении сегодня, это просто игра какая-то. Они всего боятся, им кажется, что Путин за каждым из них наблюдает персонально, как Господь Бог отслеживает все телевизионные передачи, сам с утра до вечера этим занимается только. А потом, что я сказал? Я ничего плохого не сказал. Ведь, посмотрите, ну... Я лично хотел бы, чтобы наш президент был человеком слова, хотя бы одного. А он человек слов, красивых. А я хочу, чтобы он держал свое слово. Сказал мочить, мочи. Нет сортиров, строй, полно строителей. Это был предвыборный слоган. Мы выбирали его благодаря этому слогану. Ну, на следующий день ко мне пришли два чиновника поумнее из ФСБ. Видимо, отбор был какой-то. Тестированием. Вообще, ФСБ, если вы есть в зале, впрочем, куда от вас денешься? Вы здесь есть, конечно. Ну, вы извините, вы так порознь, ребята нормальные совершенно. Но все вместе это новая всероссийская беда, друзья мои. Они ездят на разборки вместе с бандитами теперь. То есть бандиты крышуют по всей России, допустим, игровому бизнесу, а ФСБ крышует бандитам. И те бандиты выигрывают разборку, за которых... Поглавнее чин ФСБ стоит. То есть такая парадоксальная ситуация. И вот пришли два, значит, ФСБшника и говорят, имейте в виду, в зале сегодня будет два представителя ФСБ. Я, по-моему, тоже нашелся, что ответить. Я ее спросил, во-первых, только два. Они говорят, два особенных. Я говорю, почему? Они будут за вами все записывать. Напугали. Я бываю остроумен иногда. Я переспросил, мне помедленнее говорить. Хотите, я два раза буду повторять это все. А действительно, получается, знаете, что произошло в России? Вот я проехал по многим городам, здесь же большинство людей так не ездит, как я. И я вам должен сказать, рейтинг у нашего президента сохраняется, рейтинг, а уважение падает. Потому что это разные понятия. Это для телевидения важен рейтинг, а для людей важно уважение. А у них там, слышь, у них там все, как у нас на зоне. Че ты ха-ха, все из-за бабок. Вон кремлевская братва колонулась на питерских пацанов и московских. Ты понял? Ну ты понял? Ну московские пацаны, те, которые еще при царе Борисе. Ну ты понял? Такие бабки наколбасили. Ты что? Ты бы узнал, у тебя бы уши с тапочками срослись. Отвечаю. Отвечаю, чтоб мне на тайландской штангистке жениться. А питерские, слышь, питерские, это которые хотят у московских вымутить бабки. Отвечаю, что мне с пьяными финнами в одном купе целую ночь ехать. Все по понятиям у них, там все как у нас на зоне, у всех кликухи. Московские пацаны питерскому пахану кликуху дали. Колокольчик. Ну а что, звенит красиво, толку никакого. То ходока зашнурует, то березу нагнет. Ну что ты ха-ха, а толку? В Чечне Влипалово по самые абрикосы, ты понял? Учителей врачи обустили ниже уровня пейджера. У вояк лица уже в люк танка не входят, ты видал? Ушами за дуло цепляются. Московские пацаны даже, слышь, вот... Полная несрастуха с питерским паханом была. Питерский пахан им предъяву по всем понятиям вынес московским браткам московским. Мол, где казна, которая от царя Бориса осталась? А те ему по понятиям. Вот она, на бюджет намотана. Я тебе отвечаю, у них все как у нас на зоне. И все по понятиям, все из-за бабок. Слыхал, что? Чё брякнул перед выборами самого себя колокольчик? Мы должны сделать Россию. Ну, по понятиям, сделает, отвечаю. Чтоб мне всю жизнь сдохшего тамагочи кормить. Поэтому у него уже кликуха не колокольчик. Ему питерский другую кликуху дали. Мальчишки-бальчиш. Ну, ты понял, потому что летят самолеты, привет, мальчиш. Уйдут пароходы, привет, мальчиш. Ну, ты понял. А кто без привета, к тому сам мальчиш придет. Ты понял. С приветом, утюгом и пистолетом. Отвечаю, что у меня на новогодней елке одни медицинские свечи горели. Че, ха-ха, вон уже весь мир на зоны колонулся. Так в открытую говорят, еврозона, ты понял? Это зона, которую евреи придумали. Ну, главных авторитетов 8. Их сходняк – большая восьмерка. Валютный фонд, общак. Кто бабки не отстегивает, тут же все будет забомбить. Для таких наездов специальная бригада есть – НАТО. Секретная расшифровка – наезд авторитетов и тухлых отморозков. А че ты ха-ха? Вон иракские пацаны лишнее возбухали о себе. Тут же ихнего пахана Агдам Сухейна выловили, в курятник опустили, слезы на анализ взяли, установили он. Теперь устанавливают, кто он. Все по понятиям. Главный в этой бригаде – америкосы, америкосы-гундосы. Слышь, ты у ихнего пахана кликуху слыхал? Третий. Российские кореша прозвали. Третий, мол, третьим Буш. А америкосы другое погоняло прилепили. Бублик, бублик. Слышь, ну ты помнишь, она даже когда ел, бубликом подавился. Слышь, ну это с мечтой о каких бабках надо жрать, чтобы подавиться бубликом, а? Ну что, ха-ха, ты видал, он даже теперь, когда по телеку молчит, у него рак, рот, рак, как будто дырка от бублика застряла. Будто удивляется, что российские кореша на меня в обиде затаились. Че-че, после того, что он в мире наделал, у нас в России наш российский доллар падать начал. Ну ничего, ему тоже глаз на евро натянут. Я отвечаю, чтоб мне Майкла Джексона без грима на рентгеновском снимке увидеть. Потому что у них все по понятиям, у всех кликухи. У белорусского пахана кликуху слыхал? Чиполлино. Лукашенко, Чиполлино. Все как на зоне. На востоке китайская братва подтягивается. Они перми солнце встречают, их погоняло солнцевские. А у французского погоняло. Слыхал у французского пахана? Ширяк. Ширяк ширяется. Да. А еще нюхач есть. Нюхач. Это новый армянский президент. Нюхач. Ну че ты ха-ха, че? А у царя Бориса новая кликуха – зонтик. А он как зонтиком укрыл племешей, внучат. Ой, ты че, они скинулись, видал? Евроремонт зонтика провели. А ты зонтик видал, как новенький. Слушай, глаза как галогенки горят, зубы тефальты всегда со мной. Ты сам ходит, сам говорит. В натуре персик в самогоне. А Беню знаешь, Беню? Ну, Ладена. Но он из Одессы, Беня, ты чё? Кликуха в миру небоскребнутый. Ну, точняк, как на зоне, в натуре, в погоне за его бабками, америкосы уже пару стран урыли в лохмотье, слышь? А Беня заборился, как гнида в портмоне, слышь? И только малявы им шлет, мол, я вас всех на детонаторе вертел. И не видать вам моих бабок, как бомжу педикюра. Короче, ты понял, все по понятиям, все из-за бабок. А мы для них, вот мы все, мы, для Бени, колокольчика, царя Бориса, мы шлыта. Лохотрон для параши у голосования. Не, слышь, лохотрон у параши для голосования. Ты не понял, медленно говорю, голосование. Ты понял? Ну так. А знаешь все почему? Потому что рожденный брать давать не может. Понял? И не надо лохматить бабушку. Сегодня интересная такая встреча с вами, такой вечер по вырезанным местам телевизионных передач такая получается. Но был праздник МВД, а я должен перед вами похвастать, я никогда не выступал на празднике МВД. Вообще, не так надо сказать. Надо сказать, я не замаран ни одним выступлением на празднике МВД. Милиция, если вы есть в зале, вы не обижайтесь. Вы так порознь, нормальные ребята. Даже гаишники ничего порознь, когда в зале. Но когда они все вместе, невозможно дождаться реакции их. Потому что они сидят, ты шутишь, они ждут, когда главный засмеется. А у главного лицо сморщилось, он хочет понять, о чем речь идет. А понимать же не лицом надо. И процесс затягивается. Вот смотрят на наших генералов милиции и говорят, почему они бандитов никого не ловят? Друзья мои, чтобы поймать, бежать надо. А вы их фигуры видели? Как они могут бежать? Им Путин ордена даже не прикрепляет, он им кладет вот так вот, как на стол. У тех же американцев есть правило. Полицейский американский должен отжаться от пола 30 раз. 30 раз. Наш милиционер, генерал, одного раза не отожмется. Потому что он не прижмется к полу. И вот был праздник МВД, мне позвонили устроители праздника. Говорят, выступите на празднике. А я хочу отказаться, но не знаю как. И придумал. Отвечаю им, позвоните в МВД и спросите, они хотят, чтобы Задорнов выступил у вас? Звонок через 15 минут мне обратно. Говорят, извини, мы тебя подставили. Я говорю, в каком смысле? Нам не рекомендовали выступление Задорнова. Просто такие андроповско-брежневские какие-то формулировки. И я, естественно, мне интересно спрашиваю, кто не рекомендовал? Мне отвечает, главный оборотень. Я спрашиваю, а что главный оборотень сказал? Почему Задорнову нельзя выступать на празднике? Нам неудобно тебе говорить, что он сказал. Я говорю, ну ладно уж, по отношению к оборотням я циничен. Там помялся этот устроитель, потом говорит, сказал Задорнов отморозок. Как вам не стыдно смеяться, друзья? Ну вы что, я у вас сочувствие искал. А вы надо мной смеетесь сейчас, да. Я спрашиваю, а как аргументировал, почему я отморозок? Он мне говорит, он сказал, Задорнов отморозок, потому что говорит то, что думает. Вот какое новое значение слова «отморозок». Пользуясь тем, что я отморозок, я хочу прочитать одну миниатюрку, которая не просто была вырезана, а которую не допустили для съемок даже. Это про наше телевидение. У меня особое отношение к телевидению. Я смотрю иногда телевидение за границей и сделал для себя вывод. Новости за границей можно смотреть под пиво с орешками. В России только под водку не чокались. Во-первых, я такую телевизионную передачу им придумал новую, такое реалити-шоу. Ну, это такая мелкая пародия. Толпа бьет ногами мужика, в кровь забила. Жертва вдруг очнулся. За что, мужики, я ничего вам плохого не сделал. Агонизирует. Из толпы человек прекращает его бить, говорит, кончай, мужики, бить. А ты, мужик, вставай, улыбнись. Это была передача-розыгрыш. Это такой эпиграф к нашему телевидению. Циничная очень пародия, но я боюсь, что если дальше будут такими темпами развиваться цинизм нашего телевидения, то скоро мы увидим подобные передачи. Ведущая. Сегодня в районе города Энска потерпел катастрофу пассажирский самолет. Приятно, очень приятно, что наша съемочная группа уже на месте. Видите, все понимают, да? Вот достало нас телевидение. Вот камера показывает самую страшную жертву. Она даже не успела упасть, так и стоит. У нее жутко изуродованное лицо, уродливый костюм, уродливые руки, в руках микрофон. Извините, это наш корреспондент. Игорь! Знаете, это наше телевидение сегодня косит под CNN. CNN для бедных. Игорь. Валентина. Игорь! А там Игорь на Сахалине где-то. Его вообще забыли омикрофонить. Он без микрофона, он вообще не знает, что его показывает. Он стоит, в носу ковыряет что-то. Она кричит, Игорь! Пытается до Сахалина докричаться. Без микрофона, просто вот хотя бы, чтобы услышал. Он говорит, меня позвали. Она понимает, что бесперспективняк это все, говорит. Извините, у нас перебои со связью. Сегодня в Кремле состоялось заседание правительства. Посреди заседания правительства вдруг Игорь, здравствуйте! Валентина? Игорь? Корреспондент, мы ведем наш репортаж с места трагедии. Нам приятно сообщить, что наша телевизионно-съемочная группа оказалась на месте падения первой. Мы всегда первые. Мы здесь были практически за час до падения самолета. И смогли выбрать лучшее место, откуда открывается потрясающий вид на жертвы. К сожалению, не можем показать сами жертвы. Очень мешают машины скорой помощи. Валентина? Валентина, спасибо, Игорь, у вас все? Игорь, у вас все? Корреспондент, нет, не все. Валентина, почему вы меня называете Игорем? Я Валера. Ведущая, поняла, Игорь, вас зовут Валера. Скажите, Василий, а что известно о причинах катастрофы? Какие интересные подробности? Что считает завод-изготовитель этого летательного аппарата? Корреспондент, вы знаете, все в один голос говорят, что машина супернадежная. Это убедительно доказывает, по их мнению, тот факт, что с момента выпуска она летала без единого капремонта вот уже 75 лет. И ни разу до этого не падала. Ведущая перебивает. Простите, что я вас перебиваю, Федор. Федор, но вы рассказываете о самом интересном, поймите, для телезрителей о катастрофе. А я смотрю на компьютер, у нас падает рейтинг. Многие переключились, телезрители, на другой канал, потому что там только что Басков плюнул в Моисеева. Причем с разбега. Всем интересно, чем это закончится, ведь сейчас как раз разбегается Моисеев. Ищите более увлекательные подробности этой катастрофы. А мы, дорогие телезрители, переключаемся на Государственную Думу. Наш специальный корреспондент. Корреспондент, вы знаете, сегодня все депутаты скорбят прямо с утра. Даже произошла небольшая потасовка за право первыми выразить соболезнования в эфире. Сейчас мы вам покажем минуту молчания и другие увлекательные моменты этого заседания. Депутат, в эфире, очень серьезно. Эта страшная трагедия нас всех объединила. И не важно, что я лидер партии филателисты за Путина. Конечно, я бы мог сейчас сказать, голосуйте за нашу партию филателисты за Путина, потому что многие даже не знают, что есть такая партия филателисты за Путина. Даже сами филателисты не знают, что они за Путина. Но в этот страшный час я даже не буду произносить название нашей партии филателисты за Путина. Корреспондент. К сожалению, мы не можем показать вам концовку этого выступления, потому что в этот момент к выступающему подошел Жириновский с кефиром. Извините, я повторю слова Жириновского. Он сказал, что все это предвыборный пиар, и что они все не филателисты, а пиарасты. А я вообще Жириновского считаю своим коллегой. Вы знаете, вот он бы мог стадионы собирать. Ну какое же у него образное мышление. Как он кричал: Ленина вынести с Красной площади, Красную площадь промыть фурцелином. Это... Откуда он берет эти слова? Многие знакомые мои голосуют за Жириновского. Это правильно. Я их спрашиваю, почему они говорят, чтобы веселее было. Если его убрать, мертвечина политическая. Он же в августе, я не знаю, вы видели, простите, я отвлекся. Я потом вернусь к тому месту, с которого отвлекся. В августе месяце Жириновский пошел выносить Ленина из мавзолея собственноручно. Ой, мне довелось видеть этот телерепортаж. Ну, он молодец, конечно. Во, прикололся. Долго к Сивой тряс, его не пускали. Наконец, он что-то туда прошел. Легче его пропустить было. Через 15 минут вышел с синяком под правым глазом. Его журналисты спрашивают, кто он поставил синяк? Он что-то нарявкал, натявкал и ушел. Не ответил. А я знаю, кто. Ленин. Потому что Ленин и сейчас. Молодцы, помните. Ой, ладно, про него тоже потом. Ведущая, приятно, очень приятно, что в нашу катастрофу включается все большее число не только людей, но и депутатов. И наш рейтинг снова растет, тем более, что на другом канале Моисеев не попал в Баскова. Так что мы снова переключаемся на место происшествия. Что там у вас, Аркадий? Что новенького, зрители интересуют подробности. Например, Аркадий, подтвердилась ли версия о том, что экипаж уже давно летал по контурным картам? Вообще, у следователей есть версии? Корреспондент, да, у следователей есть две версии. Первая, они считают, что самолет упал, потому что на него подействовала сила притяжения Земли. Но есть вторая версия. Все пассажиры были не пристегнуты, а стюардесса начала разносить еду. Все побежали к ней. Самолет наклонился, а в это время кто-то не на той высоте натянул бельевую веревку. Уже поздно, хозяйка веревки, это Мария Ивановна из села Баранихи. Вы видите, представители ФСБ фотографируют ее у нее на огороде, чтобы составить ее фоторобот. Ведущая, спасибо, это все очень интересно, но все-таки скажите, сколько жертв к этому моменту? Зрители интересуются, сколько жертв, подробнее. Корреспондент, да, вы знаете, я могу вас порадовать новыми цифрами о свежих жертвах. Их уже 138 человек. Конечно, жертв могло быть больше, но многих спасло то, что они успели уйти еще до приезда скорой помощи. Ведущая, простите, вы сказали жертв 138, но по другому каналу только что объявили, что жертв 170. Многие зрители переключились на тот канал. У нас снова падает рейтинг. Не могли бы вы там повнимательней посмотреть? Может, кто-то из жертв просто спрятался в кустах от врачей? Корреспондент, я понимаю, к сожалению, по количеству жертв мы пока проигрываем нашим коллегам. Зато у нас есть козырь 69 тяжелораненых, и только у нашего канала эксклюзивное право на их показ. Оставайтесь с нами, практически все они были ранены эксклюзивно для нашего канала. Многие из них не выживут, спасатели нам это обещали. И у нас нет повода им не верить, им помогают наши врачи. Ведущая, ну а какие сенсации, кроме этого, Марик? Вы знаете, у нас сенсация мирового масштаба. Только что мне дали эксклюзивно по наушнику в ухо знать, что среди обломков самолета наши следователи нашли два малюсеньких трупика вирусов атипичной пневмонии. Молодцы, знаете, они всегда находят то, что мы их просим. Вы помните, это они месяц назад нашли в Шереметьево большую партию анаши из Казахстана и задержали ее более чем на 2 недели. Потому что все, включая руководство МВД, признали высочайшее качество задержанного товара. Ведущие, это потрясающе! Это лучшая новость катастрофы! Благодаря всего двум трупикам вирусов атипичной пневмонии к нашему каналу присоединились 3 миллиарда китайских телезрителей. И наш рейтинг уже выше, чем был даже полгода назад, когда мы показывали голливудский блокбастер о катастрофе танкера на железной дороге, которую захватили роботы-гомосексуалисты. А теперь мы должны бежать, к сожалению, и с вами прощаться. Только что нам сообщили, что малолетний террорист в Ставропольском крае захватил паром с цирком конных цыганских лилипудов на льду. Если мы опоздаем, поймите, это будет ужасно, но взорвет не в нашем эфире, это невозможно. На этом мы прощаемся с вами. До новых встреч, до новых катастроф, то есть практически до завтра. Оставайтесь с нами, мы имеем самую обширную аудиторию и будем всегда ее иметь. Так, чтобы неприятный осадок от некоего цинизма пародийного снять, просто веселые сказочки. Сегодня молодежь мало читает. Им неинтересно читать классику, неинтересно даже русский народный сказ. Не хватает современных моментов, как они говорят, экшена. Я добавил экшена в наши сказки. Такие заманухи для современной молодежи. Вообще, это все надо было бы читать, знаете, голосом, который анонсирует блокбастеры. Вот голос гайморитного больного. Вот. Причем я не знаю, кому это нравится, почему такой голос рекламируют. Это что, как-то попадает в людей? У меня ничего, кроме смеха, он не вызывает. Потому что это голос человека, который сидит в туалете. Ну, у него проблемы с пищеварением. А он говорит, всерьез, говорит, все туалеты Линойска захвачены внеземными цивилизациями. Героический блокбастер. Один против ветра. Таким голосом надо читать это все. Дюймовочка бежала по лесу и кричала. Я не беременная, меня пчела в живот укусила. Ну, я все не могу таким голосом читать. Это я сам себе надоем. Самая короткая современная сказочка со счастливым концом. Принцесса Несмеяна нашла коноплю. Иванушка, не пей из лужицы, козлё. Ну ты хоть травкой занюхай, придурок. Однажды Гулливер пошел на лилипутскую дискотеку. И его так начало там колбасить, а лилипута в это время плющила. Вот так интереснее. И фишки появляются какие-то в сказках. Однажды Карлсон напился водки, надел тельняшку и полетел бить морду малышу. Так в Швеции отмечали День десантника. Людмила подошла к берегу моря, бросила в море 20 баксов. Витязи показались из воды, но только по пояс. Летит барон Мюнхгаузен на ядре и думает: нифига себе в кегельбан поиграл. Однажды у Карлсона забарахлил моторчик. На обломках нашли надпись: «Электролюкс в Швеции сделано с умом». Негритянский мальчик плакал. Негритянский мальчик звал на помощь. Но так и не смог вырваться из цепких лап мой до дыра. Крошка-енот улыбнулся тому, кто смотрел на него из воды. Но это не спасло его от голодной команды Жака Кусто. С криками «Сим-сим, откройся!» Али-Баба уже шестой день пытается войти в интернет. Однажды у Мэри Поппинс не раскрылся зонтик. Так появилось выражение «кровавая Мэри». Сказка про три медведя. Современная версия. Медвежонок. Кто спит в моей кровати? Сдергивает одеяло. Вау! Мама, папа, пойдите еще погуляйте немножко. Сказка про Буратино. Еврейская версия. Папа Карло. Буратино, сынок, открой рот, закрой глаза. Буратино открывает рот, закрывает глаза. Папа Карл орет, как на базаре: «Скворечник! Покупайте скворечник!» Ну и хулиганство легкое такое. Едет Илья Муромец по полю. Увидел мужиков. Илья Муромец: «Мужики, вы не видели здесь соловья-насильника?» «Мужики, Муромец, ты хотел спросить разбойника?» «Муромец, мне лучше знать». Настоящий фурор произвели вчера российские дзюдоисты на чемпионате мира по шашкам. Но на прошлой неделе неожиданно попал в больницу Павел Глобо. Дело в том, что Майк Тайсон попросил его составить ему гороскоп. И Глобо ответил ему честно, что Тайсон родился в год черной обезьяны. Три дня назад на 4 с лишним часа затянулся хоккейный матч Финляндия-Чехия, два из которых пьяные финны ржали над фамилиями чехов. Вообще, я из Петербурга однажды на пароме шел в Хельсинки. И так тихо, смирно было на теплоходе. Я и инвалидов, в общем-то, не видел никаких. И вдруг мы подходим к Хельсинки, и там на причале человек 150 финнов. И все с инвалидными колясками. Я ничего понять не могу, я ни одного инвалида не видел. Оказалось, пьяных финнов выносить с тепла. Я не могу промолчать и не сказать ничего о нашем футболе. Я посмотрел чемпионат Европы с Португалией, сделал для себя, знаете, какой вывод? Наши футболисты играют заразительно плохо. С ними плохо играют даже хорошие команды, потому что они не знают, как с нашими играть. Они не знают, как бороться. Они привыкли играть с теми, кто бегает по полю. А наши изобрели новый вид спорта. Спортивная ходьба с мячом. Вот, они вяжут всех совершенно. Единственное, быстрее кого наши играют, это эстонской команды. Они умудрились выиграть 4-1 у Эстонии. И счастье было. А я объясню, в чем дело. Комментатор сказал одну фразу, которую я понял, поскольку я часто бываю в странах Балтии. А такой широкий наш зритель, он не понял этой фразы. А комментатор сказал, в эстонской сборной играют многие русские игроки, но им запрещено говорить по-русски, они все говорят по-эстонски. Вот в этом и причина, потому что языки разные. Вот я вам приведу пример. Чем отличается, вот скажем, наш темперамент от темперамента прибалтийского? Это тоже выражено в наших языках. Например, мы говорим «солнце выползает из-за горизонта». В странах Балтии говорят на местных языках «солнце выпрыгивает из-за...». То есть вы понимаете разницу? То, что для нас выползает... то для них выпрыгивает. И у них языки с длиннотами. Ивано. Вот пока вы, наши русские игроки на эстонском языке на поле скажут «опасность справа». Практически опасность прошла, уже закончилось все. Об Олимпийских играх. Знаете, когда развалился Советский Союз, вот первая мысль у меня была – как мы будем побеждать теперь в Олимпийских играх, если все спортсмены будут выступать теперь за разные страны? И я вспомнил об этом, когда были Олимпийские игры в Греции. И, между прочим, сделал интересный вывод. Действительно, мы отстали от Китая и Америки. Но если к российским медалям прибавить медали, завоеванные спортсменами из бывших советских республик, а если еще прибавить русскоязычных казахских немцев из сборной Германии... А если детей брайтоновских и сиднеевских иммигрантов с именами Джон, Сэм, Алекс вместо Сёмы, Саши и Вани? А если еще учесть, сколько спортсменов-медалистов, как в Китае, воспитали наши тренеры, вообще все медали наши? Лично меня, я не знаю, как вас, охватывала неподдельная гордость, когда на ринге во время Олимпийских игр тренеры, судья и боксеры все ругались по-русски. Я невольно сделал вывод для себя. Россия для талантливых людей и для спортсменов – это не страна, это плодородина. Вы вдумайтесь, как можно ругать наших спортсменов, как это делает сегодня спортивное руководство? Да занять столько призовых мест, живя в стране, где с момента развала Советского Союза не построено ни одного стадиона, где бассейны с болотной водой. Во многих уже собирают лотосы. Где дворцы спорта отданы под шоу-бизнес и автосалоны. Где главный символ спортивной гордости России – лужники. За множество ларьков народ прозвал «нужники». Где тинейджеры играют в футбол на компьютерах, накачивают мышцы джойстиками. Школьники занимаются наполовину спортом, только допинг принимают. А учтите, что у нас в стране руководство спортивное получило лично от президента право выдавать лицензии спортивному комитету на открытие казино по всей России. Они с тех пор и перепутали, какой спорт важнее. Я ехал между Ростовом и Таганрогом. Одноэтажные дома, покосившиеся инвалидные заборы. Старушки ходят вот в этих ватниках, в которых они родились до войны еще. Одно двухэтажное здание. Знаете, что написано? «Казино Алабама». И на дверях круглосуточно работает джекпот. Умеют говорить правду, когда не понимают, что говорят. Я помню, как порадовал однажды спортивный комментатор во время репортажа из Афин. Всего одна медаль сегодня у нашей олимпийской сборной. На этой печальной ноте разрешите с удовольствием закончить нашу передачу. А я не согласен, я вообще не понимаю, как можно было умудриться занять столько призовых мест, упражняясь фехтованию в подъездах, учась нырять с пеньков в лесные речки, когда вода достигает самого высокого уровня в дни паводка по колено, где спортивной ходьбе обучаются с детства, пехом добираясь до школ, где женщины с шестом только в стриптиз-барах можно увидеть. И неприлично в стране полууголовной романтики звучит выражение «упражнение на козле». О, и все понимают, что это такое. Ну, вы знаете, дети 10 лет пошли смотреть оперу «Золотой петушок», у них у всех была укатайка. Когда главный герой сказал: «У тебя теперь нет жены, мы тебе дарим петуха». Вы понимаете, что вы все знаете, о чем идет речь? Это страна уголовной романтики. Да, наверное, мы бы получили гораздо больше медалей, если бы в олимпийские виды спорта включили борьбу с однорукими бандитами, взламывание чужих сайтов на время, обворовывание квартир через форточку с препятствиями, толкание речей. Недаром у нас оказалась лучшая в мире команда российских стрелков, только им было где тренироваться. Потому что Россия сегодня — это широкоформатное стрельбище. Простой таксист стал чемпионом Олимпийских игр по стрельбе, тренируясь ежедневно у себя на даче. И не мечтая об Олимпийских играх, он просто тренировался, чтобы защитить себя и свою семью в государстве, которое никого не может защитить, кроме казино, рынков, банков, ресторанов, залов игральных автоматов. Я не знаю, где тренировались остальные наши стрелки, но говорят, после Олимпиады цены на услуги российских киллеров возросли. А наши бегуни и девушки, они бежали порой быстрее американок. Хотя американки бежали, видно было по глазам, их на финише ожидают большие деньги. А наши бежали по-нашенски, просто бежали от души. Потому что если наши задумаются о деньгах, они до финиша не доползут. Им надо будет решить задачку, как эту медаль, которую они получат, не заложить на старости лет в ломбард. Только наш русский паренек мог пять минут идти марафонским шагом с тепловым ударом без сознания. Ни один американец ни за какие деньги не пройдет 5 минут без сознания. О чем наш думал спортсмен в это время? О промоушене нашего государства? О нашем спортивном руководстве? Будут выбирать на третий срок президента или нет? Да нет, он просто хотел порадовать своих родителей. Они и так мало видели радости за свою вечно перестроечную жизнь. И дошел, порадовал. А наша женская волейбольная сборная во главе со своим долгоиграющим тренером. Только он умеет в нужный момент подобрать такие допинговые слова, которые не засекаются ни одним антидопинговым прибором. Наши гимнастки, да низкий им поклон нашим гимнастам. Они боролись не только с соперниками, но и с судьями. Правильно я сказал, посмотрев одну из таких передач. К сожалению, все судьи – живые люди. Но зато всего один наш гимнаст, которому болельщики разных стран аплодировали, встав со своих мест в течение 10 минут, вопреки оценкам судей, он сделал для нашей страны отчизны больше, чем все Министерство иностранных дел. Это же как надо было уронить авторитет спортивной страны, чтобы его стоя на не наших трибунах защищали 3000 не наших болельщиков. И не надо винить сборную России по плаванию. Мол, она провалилась. В конце концов, никто не утонул. Вообще не надо винить наших спортсменов. Честь им и хвала. Если бы не их имена, как имена наших ученых, артистов, да во всем мире. А России сегодня судили бы по Березовскому, Абрамовичу, Басаеву и Жириновскому. И думали, что Россия – это такая баба беспринципная, которая только умеет что давать кому ни попадя своими нефтяными скважинами. Вы знаете, «Газпром» провел конкурс «Мисс Красавица» на Ямале. Знаете, как назвал конкурс «Мисс Красавица»? «Мисс Скважина». Хочется похвалить и наш Олимпийский комитет, его руководители. Молодцы, они все-таки оторвали какие-то средства от казино. Практически от себя оторвали. Билеты спортсменам купили в Грецию. И обратно купили тоже. Молодец и президент. Хороших он нашел для себя избранцев спортивного руководства. Избранцев, я не говорился. Полных избранцев. Поэтому, учитывая их психологию, не кормильцев спорта, а кормленцев от него, я бы позволил дать один совет нашему президенту. Если он хочет, чтобы наша сборная олимпийская добилась результатов в разных видах, чтобы им было где тренироваться следующие 4 года, чтобы появились бассейны, стадионы, гимнастические залы, фехтовальные дорожки, ему надо немедленно самому заняться плаванием, легкой атлетикой, фехтованием, начать играть в футбол и, конечно, принять участие в синхронном плавании вместе со своей администрацией. И, конечно же, упражнения на козле. Я не имею в виду Ходорковского. если продолжать тему спорта и поговорить еще о футболе, вот мое мнение, у нас действительно футболисты тоже очень талантливые, у нас тренеры бездарные, руководство бездарное. Что такое талант? Талант, я вам открою секрет, это темперамент. Вы посмотрите, как наши тренеры сидят, смотрят на матчи. Это амебы в кислотной среде. Вот теннисистки наши играют, кричат, орут, темперамент. Вот что такое талант. Боря Моисей, вот талант. Докажу. Танцует неважно. Народ собирается смотреть, как он танцует. Поет хуже, чем танцует. Полные залы, потому что Бориска талантлив. Вот сделайте его тренером российской сборной по футболу. Он зажжет футболистов. Боря, зажигалка. Футболу нужна зажигалка. И футболисты бегать будут. Нет, и за ним тоже некоторые будут бегать, не только от него. Закончился чемпионат Европы по пьянству. Первое место заняли русские, нет, финны. Второе место заняли русские, нет, французы. Третье место заняли русские. Да успокойся ты, русские в жюри сидели. А теперь, дорогие друзья, рекламная пауза. Я в детстве не любил бульон. За это мама часто била меня ложкой по голове. Галина Бланка, любовь с первой ложки. Мы отбираем лучшие зерна кофе. Остальное продаем вам. По-моему, для Сбербанка хорошая реклама. Мы превращаем ваши деньги в рубли. Это сложно, тут действительно надо образование иметь. Галилео Галилей, Джордано Бруно, Николай Коперник, Жанна д'Арк в юбилейном выпуске журнала «Огонек». Рижские шпроты, 50 лет на российском рынке пепельниц. Лёша использует «Запорожец», Паша использует 600-й «Мерседес». После встречи с Белазом автомобили выглядят одинаково. А если нет разницы, зачем платить больше? Некоторые новости. Чукотские генетики скрестили две редкие палочки. Получился редкий крестик. Вчера на Международной космической станции произошла разгерметизация. Разгерметизировались 40 бутылок пива. В результате этого космонавты всю ночь выходили в открытый космос.
Я первый раз прочитал за сцену.
Стыдно, да? Стыдно. Международные новости. В Ираке польская армия в два раза сократила свой контингент. Теперь его численность – два танкиста и полсобаки. Правильно. Наконец-то следователи-инспекторы ООН выяснили, почему они не могут найти в Ираке ядерное оружие. Оказывается, какие бы опыты ни производили иракские ученые-ядерщики, у них все равно получалось «анаша». Прибалтика послала в Ирак гуманитарную помощь иракским детям. Эстония – 2 фуры детского питания, Литва – 6 фур с детской одежды, а Латвия – 200 вагонов с учебниками латышского языка. Вообще, я бываю в Латвии, об этом надо рассказать. Они начали бороться там, националисты, политики. Так, они в жизни нормальные ребята все, политики. То они на работе националисты. А вот позовешь его в ресторан, он по-русски говорит. Если я плачу за него, говорит по-русски запросто. Я говорю, еще $300 дам без акцента. Давай, все, смотри. Но они стали бороться с русским языком и доборолись до того, что стали переводить русские фамилии, скажем, на латышский язык. Вообще в учебниках грамматики любой страны за 6 или за 7 класс сказано, фамилии не переводятся на другие языки. Наши футболисты Смертин, Коряга едут за границу. Их же не переводят на английский от слова «смерть» или «коряга», правильно? Нет, я приезжаю в Латвию, я там Задорновс, Путин будет Путинс, Буш Бушс. То есть он и так-то куста, там просто множественное число. Был такой премьер-министр Израиля, он учился в России, Нетаньяху. Он вообще сказал, не поедет в Латвию просто. Но все рекорды побила, конечно, Украина. Все. На Украине 16-летний парень во Львове, его звать Август, должен был получить паспорт. Так они ему написали в паспорте «Серпень». И он Серпень Федорович теперь. А меня за то, что я это все рассказывал в Киеве, меня лишили возможности выступать на Украине. Вообще, это тоже грандиозный случай. В мае месяце звонок за 2 дня до концерта, который я должен был вести в Киеве. И говорят из администрации президента Кучмы, мы закрыли вам возможность выступать на всех концертных площадках Украины. Визы мы вас лишить не можем. Российским гражданам не нужна виза для въезда в Украину. Но мы вас предупреждали. Они действительно меня не раз предупреждали, когда я там выступал. Потому что я журналист. Я рассказываю о том, что вижу. И мне, например, однажды из администрации президента украинского чиновник гордо так заявил. Мы отделились от России, чтобы ее не кормить. Вот так вот. Я тут же его спросил. А когда делились, поняли, что и себя кормить не надо. Он очень обиделся. И говорит, если еще будете про нас такое рассказывать со сцены, мы вас на Украину не пустим. Я им говорю, во-первых, не на Украину, а в Украину, если грамотно говорить. Потому что это страна, а не маршрут. Вот. Это что ж, все страны в, одна Украина на. Он еще больше обиделся. А вообще сразу хочу предупредить. Вот когда я выступаю в Белоруссии, в Украине и в России, друзья мои, реакция абсолютно одинаковая у зрителей. Вот у простых, нормальных людей, не у чиновника. И это дает мне повод и в Белоруссии, и в Украине, и в России говорить, мы один народ. А наше правительство – это другой народ совершенно. И когда они меня пугали, мы вас не пустим на Украину. Я говорю, вы даже напугать не можете талантливо. Серые людишки, если бы вы мне сказали, что вы меня не выпустите с Украины, это было бы пострашнее. В мае месяце, за 3 дня до концерта, звонок, значит, отменяем. Почему? Оказалось следующее. Жена Кучмы сказала, давай посмотрим вечер всей семьей выступление Задорнова по телевизору. Зря она это предложила. Мне не надо чиновникам смотреть, не надо портить себе настроение. А я там говорю в передаче телевизионной, надо Курилы подарить Украине. Японцы никогда не вымутят их. Они просто президента Украины трезвым не застанут никогда. Грубовато сказал, но правильно. Вот сейчас черти что творится. А он спокойный, он бухнул, на гитаре сыграл. Все нормально. Фамилия очень точная. Украина вляпалась в Кучму практически. А знаете, что значит Кучма по словарю Даля? Я очень доверяю словарю Даля и очень доверяю некоторым фамилиям. Иногда фамилии действительно отражают характер. Вот смотрите, Задорнов. Правильная фамилия, хорошая. А знаете, что означает Путин, согласно словарю Даля? Только не Путин, а Путин. Это боль в пояснице, сгибающая человека пополам. Не смертельно. А Кучма, ой. Готовы? Веслоухая шапка. Колтун в голове. Колтун, то есть нечесанный космос, то есть все, что он наделал на Украине, вот это все вляпались в Кучму, называется. Ну и оказалось, они сели смотреть, вот я сказал, вот то, что, значит, я вам процитировал только что, смеялись в Белоруссии, в Украине, в России, не смеялись только в одной семье. В семье президента Украины наступила тишина. После паузы внучок спрашивает у Кучмы, деда, ты правда такой поддавала?
Ну, после чего, естественно, меня не пускают никуда с выступлениями. Но главное другое. Звонит чиновник, все этот же из-под кучмы вылез. И говорит мне по телефону. А я, когда он мне вот то, что я вам сейчас скажу, сказал, я его переспросил, можно я это зрителям буду говорить, потому что вы пополнили мою программу. Он мне сказал, как вам не стыдно говорить про пьянство нашего президента? Уже класс начало, да? Не понимает, что говорит. После того, как он вылечился от этого дела. Вообще, я считаю, все, что произошло на Украине, потому что только на могло произойти, вы знаете, их просто не перебаламутило. Им кажется еще, что вот Запад к ним придет. Запад живет по правилу следующему. Чтобы женщину раздеть, ее надо одеть. Только в дешевку желательно. И так произошло в странах Балтии. И Литва первая поняла, что такое Запад. Они сегодня, все Литвы, не все Литвы, 60% литовцев голосуют за русского парня. А знаете почему? Они поняли, что среди русских были люди интеллигентные, которые интересовались Чурлионисом, ездили в театр по Невеже, знали Адамайтиса, Баниониса. А среди американцев, которые им правят, ни одного нет, кто бы поинтересовался этим. Им нужен нефтеперерабатывающий завод, и все. Причем американцы умудрились купить у литовцев нефтеперерабатывающий завод так, что литовцы остались должны американцам. Нам с Украины, видимо, надо разбегаться, потому что мы должны полюбить друг друга. А полюбить, видимо, издали, а не этим пиаром, который устроила Россия Януковичу. Это действительно пиарасты, друзья мои, этим занимались. Поехать агитировать московской командой попсы за Януковича на Западную Украину. Вы вдумайтесь в это. Если вы хотели завалить Ющенко, за Ющенко надо было агитировать москалями. Но когда за Януковича поехали наши москвичи агитировать, я вам скажу, то, что мне пересказали, я за последнее время не слышал ничего забавнее. Единственный, кто имел успех среди попсы, это Бедрос Кирков. Вообще, видимо, яблоня недалеко растет от яблока, которое с нее упало. Я несколько лет рассказывал о своем мнении насчет Киркорова. Мне никто не верил, кстати. Филиппа Киркорова, я имею в виду. Мне никто не верил. Почему вы такое рассказываете? Я вообще про попсу часто рассказываю. Но он своими действиями доказал, что я прав вообще-то, Филипп. Конечно, я не в том смысле говорю, что журналисты врут много. Тут я вроде бы... Я по другой причине вот говорю о Киркорове. Он всерьез называет себя звездой. Он говорит, я звезда. Все, и не улыбается даже. Как это... Потом говорит, я мега-звезда, и опять не улыбается. Скоро черная дыра вселенной будет просто. И тоже улыбаться не будет. Ну, дети его любят. Они говорят, на Барби похож. Вы, кстати, знаете, в Армении после того, как он оскорбил журналистку, стали снимать фильм «Убить Фила». Он снялся в фильме «Колобок» еще. Вот новость, Филипп. Ему особенно удалась фраза «Я от бабушки ушел». Да-да, это сложно. Угу. И Бедрос Киркоров поехал в бригаде москалей на Западную Украину. Вышел на сцену. Никто успеха не имеет, потому что все просят за Януковича голосовать. Имел один Бедрос Киркоров. Он спел, после чего сказал «От имени болгарского народа». Это очень важно для Западной Украины. Я прошу всех голосовать. И перепутал, сказал, за Ющенко. Там, ура, молодец, Бедрос, классный наш человек, болгара, люблю. Он имел успех и был счастлив, пока не зашел за кулисы. Там его встречают все остальные москали, которые не имели этого успеха. И бригадир говорит, между прочим, ты знаешь, что ты сказал? За Ющенко. Он говорит, да, да. А деньги тебе платит Янукович. Бедрос подумал и сказал, можно еще раз пойти. И дальше моя любимая фраза. Это высокого стиля литература, то, что он сказал, выйдя во второй раз на сцену. Он говорит, я хотел уточнить, дорогие зрители. Мы... Болгары, путаем ваши русские фамилии. Значит, сказал он, на Западной Украине.
Поэтому я уточняю. Голосуйте и опять ошибся. За Ющенко! Он имел дважды успех в этом концерте. И последнее сообщение. Хочу вас порадовать. В Государственной Думе наконец приняли решение в 2005 году по-человечески захоронить тело вождя пролетариата Владимира Ильича Ленина. Я представляю, какое же недоумение будет у археологов будущего тысячелетия, которые вдруг найдут надгробную плиту с эпитафией. Умер в 1924-м. Похоронен в 2005 году. Во, у них башню снесет, да, от непонимания, где он шатался все это время. Так что Жириновский нашутит нам еще. Ой, а мне про Жириновский, это же он все радеет, чтобы Ленина вынесли. Мне рассказали, Жириновский летел в Израиль, а евреи решили в прямом эфире его сконфузить. Сейчас! Они не знают, что он соображает быстрее всех евреев Израиля вместе взятых. Он вопрос ведущего провокатора даже не дослушал. Он уже орать начал на весь Израиль, причем гнать. А вопрос-то, фу, для детского мозга, как посмели вы, будучи антисемитом, приехать в Израиль? Он, не дослушав, начал орать. Я антисемит, да я еврей. И тут же гнать. У меня папа был еврей, он бросил нас с мамой, когда мне было 3 года. Он уехал сюда, к вам, в Израиль. И в камеру: папа, если ты меня слышишь сейчас, отзовись. А комментатор так удивился, этот ведущий, говорит: вы еврей? Жириновский: я могу вам доказать. Он говорит: не надо. Это, друзья мои, не политика, это шоу-бизнес. Новости шоу-бизнеса. Когда Николаю Баскову было 5 лет, он навсегда отказался петь на улице. Ему в рот залетали птицы. От имени фана попсы. Я недавно чуть не погиб из-за пирсинга. Прыгал с парашютом, пока вспомнил, за какое кольцо дергать. Порвал себе губы, ноздри и пупок. После гастролей известного певца Шуры в Узбекистане... зрители дали ему кличку Али-Баба. Потому что они никак не могли понять, Али-мужик ли... Хорошо, договаривать не надо уже. Вы так смеетесь, сами допонимаете. Недавно у Памелы Андерсон началась депрессия после того, как она увидела по телевизору Верку Сердючку. А знаете, я это для молодежи говорю, потому что молодежи очень нравится сегодня попса. Я во Владивостоке был, и я спросил у 10 молодых людей, кто такой Фадеев. И мне 8 ответило: это поселок рядом с Владивостоком. Но они все знали поименно всех выкидышей «Фабрики звезд». И все говорили: вау, окей. Вот такая западнизация пришла в Россию. И мне, например, вы знаете, я не принимаю на работу человека, который говорит «окей». Для меня этот человек оскуднил свое мышление. И что такое английский язык? Это передача информации. «I love you». Я передал информацию тебе, что я тебя люблю. Почему? Да потому что нельзя поменять местами «love», «I», «you», «you», «I love». Нельзя. По-русски сколько угодно интонаций. В английском только 2. Иначе ты выпадешь за нормы, за рамки нормы. У нас «я тебя люблю», «тебя люблю», «люблю я тебя», «да люблю я тебя», ты пошла, мол, вон отсюда. Это... Какое многообразие нюансов чувств человеческих. Потому что я интонацию передаю, как я тебя love. В английском больше глаголов. «Быстрее добраться до дележа денег». Поэтому, когда русские люди начинают вплетать английские слова, я считаю, они оскудняют свое мышление. Вы никогда не переведете на английский слово «недоперепил». Потому что это ощущение недоперепил, это не передача информации, это невозможно объяснить. Знаете, американец мне жаловался, женился на русской, не могу понять, что она мне отвечает на вопрос, хочешь ли ты чаю? Он говорит, я даже не понимаю, хочет она или нет. Я его спрашиваю, а что она тебе отвечает? Она отвечает, да нет, наверное. Русский язык — это язык... Тихо. Это язык передачи нюансов чувств. Мне бизнесмен говорит про чиновника. Он со мной не хочет общаться, потому что я ему недозанес. Огромное множество суффиксов, приставок. У нас язык с секретами. Вы знаете, что слово «богатый» только в русском языке произошло от слова «бог». «Бог, ты». Мы забыли об этом. В ком много Бога, тот богатый. Первые ряды, извините. А тот, у кого много денег, тот не богатый, тот коллекционер просто. А у кого Бога, в ком Бога мало, того ждет беда, тот бедный. В английском языке слово fortune во времена Шекспира имело значение судьба, а теперь это богатство. У них слились два момента. Богатство и судьба. Для них это одно и то же. А в нашем языке нет. Слово «богатырь» слагалось из двух слов древнеславянских. «Бог» и «тырить». Нет, не «ха-ха». «Тырить» означало «копить» в то время. Это потом «копить» и «воровать» слились в одном процессе. Когда программа сбилась у нашего народа. «Спасибо» — это «спаси Бог». Мы когда заглядываем, для нас человек – это духовное существо. Когда мы заглядываем, это мое лингвистическое наблюдение, я им горжусь, когда мы заглядываем в комнату, мы говорим «ни души». Для нас человек прежде всего – это духовная суть. А когда американцы заглядывают, они говорят «nobody», «нет туловища». Для них человек – туловище. А когда они попадают в сложные ситуации в своих блокбастерах, они говорят «Спасаем наши задницы!» «Мы души спасаем, а они задницы!» «Самое дорогое спасают, что осталось на белом свете!» Вот почему я так радею за русский язык, потому что у нас язык создан не ради наживы, не ради прибыли. Это только на русском языке есть выражение «деньги – это зло!» У американцев не может быть такого выражения. Действительно зло. Придите в магазин, посмотрите на цены. Зла не хватает. Я считаю, надо наоборот больше показывать сегодня блокбастеров. Писать сочинения на темы блокбастеров в школах. Человек-паук – герой нашего времени. Бэтмен – луч света в темном царстве. Годзилла – ум, честь, совесть нашей эпохи. А чтобы наши фильмы смотрели, русские, добрые, классные фильмы. Сейчас многие родители говорят, я беру мультяшки русские для своего ребенка, не хочу его портить. Уже первое понимание и здравомыслие вернулось к нам после очарования Западом. Надо, знаете, анонсировать русские фильмы голосом вот этого больного, шпалой ударенного по голове. Например, «Чебурашку», да? «Ушастое волосатое чудовище бомжует в телефонной будке». А еще хотят западную реформу образования сейчас провести. Представляете, мы будем бакалавры, магистры. Боже мой. Они, по-моему, совершенно не понимают, что делать. 5000 лет назад написаны первые святые книги на земле Веды. И там сказано. Здорово сказано. Хотите, чтобы проблема вас покинула? Посмейтесь над ней, и все, ее не будет. А если будете жаловаться, она удвоится. У русских людей есть проблема. Они обожают жаловаться на проблему. Женщины с утра звонят друг другу, и 15 минут она скидывает все свои проблемы туда, чернуху, грязь энергетическую на подруга. Ей даже не ведомек, что та перезвонит ей сейчас и обратно. Все, ей перегинет. А потом обе говорят, нас сглазили. Не, девчонки, вы обе сглазили друг друга. У американцев есть преимущество перед нами. Знаете, какое? Они спрашивают друг у друга, как твои дела? И сразу уходят. Вот все. Они никогда не отвечают на вопрос, как твои дела. Они не жалуются. Им в голову такое не придет. Я когда первый раз приехал в Америку, я думаю, почему они меня спрашивают? How are you? Я же не знал, что это здравствуйте у них. Мы же учили английский по советской системе, дословно переводили, там, допустим, how do you do, как ты это делаешь? All right, все правый. Я когда приехал в Америку, швейцар меня в 89 году, я 7 раз мимо него прошел в гостиницу, он 7 раз меня спросил, how are you today? Я говорю, да что ж ты такой тупой, ты запомнить меня не можешь, что ли? Когда он в 7-й раз спросил, я ему говорю, иди сюда, я тебе расскажу, how I am today. У него были глаза беременной русалки. Когда он... Не дай бог у русского спросить, как твои дела. Он же начинает отвечать на этот вопрос. Причем подробно. И что строители-негодяи поставили входную дверь так, что ее можно открыть только снаружи. Надо вывести в окно сначала, потом открыть дверь. И что он купил средства для втирания, чтобы волосы выросли. Втирал месяц, на руках волосы выросли, а на голове стерлись. И все жалобы, еще за пуговицу возьмет, чтобы ты не убежал. Вот так вот, знаете, я убежал так без пуговицы и всю свою жизнь. Начиная с того, как ему пуповину неправильно обрезали. Поэтому я думаю, надо как-то обсмеять эту западную реформу. Ведь и так уже в школах ввели тестирование на американский манер. Такие вопросы на компьютерах, по литературе. Конечная станция следования поезда, под который бросилась Анна Каренина. И перечислены Тамбов, Воронеж, Таганрог. Но гениальный вопрос. Я прочитал еще один по литературе. На какой руке болел большой палец у Бобчинского? Запомнили, на какой руке? Три варианта ответа. И так уже в результате того, что мы за Западом нырнули оголтело, и так попали в западню с точки зрения образования. В России, в Советском Союзе было лучшее в мире образование. Во что это превратилось? Дети сегодня, мало того, что не знают Фадеева, они думают, Рафаэль и Микеланджело – это черепашки-ниндзя. Они уверены, что Бетховен – это собака, друзья мои. Это в библиотеку пришел парень и попросил стихи Чехова. Последний двоечник не мог такого спросить в советское время. Другой попросил триллер «Отелло». По всей Москве сегодня афиши висят «Блокбастер героический Алёша Попович». Они стесняются слова «былина». Вот она, западнизация, что происходит, да? У моей бывшей одноклассницы внучка родилась. Когда ей исполнилось 4 годика, моя бывшая одноклассница решила подарить ей значок, который мы получали, когда вступали в октябрята. И она ей подарила. А та смотрит, говорит, баба, это что за покемон изображен на нем? Латвия, Эстония и Литва первыми нырнули за Западом. И у них полнейшее падение образования произошло. Я слышал, как в Латвии пришел интеллигентный латыш, получивший образование в то, наше замечательное прошлое. И спросил у молодого парня с пирсингом по всему телу. Он спросил, трое в лодке, не считая собаки. И тот ответил, у нас по собаководству ничего нет. Я еще не говорю о попсе. Современная попса отличается тем, что ее нельзя спародировать. Вот как Катю Лель спародировать? Вот можете мне объяснить? Это невозможно. Как вы напишете пародию на песню «Сиси-пуси, миси-васи»? Или как там, я толком не знаю. А «Джага-джага»? Что это такое? Полстраны не понимает, что это такое. Оказывается, «Джага-джага» — это название наркотика на английском языке. Ну, мы часто поем, не понимая что. Мне один африканец жаловался, что как вам не стыдно, мол, петь песню «Чунга-чанга». На нашем языке, африканском, это означает «спать с обезьяной». Это в стране, где был Маяковский, где был Есенин, Цветаева. К моему другу Леону Измайлову пришел один из текстовиков, пишущий для «Фабрики звезд», и сказал, вот Цветаева текстовичка классная была. У них свое понимание даже поэзии в России сегодня. Я решил составить портрет женщины, которой посвящены песни нашей попсы. Улыбка у нее из песни «Твоя раскосая улыбка в бархатном колышется меня». Это даже изобразить невозможно. руки у этого идеального образа, который посвящены попсовые песни, руки из песни «Не могу без твоих лебединых рук». Я вам позволю объяснить, что это чернобыльский сорт лебедей такой особый, это лебеди-мутанты у них такие. Но главная деталь женской красоты – глаза. Глаза из песни, вы прекрасно ее знаете, в два бриллианта в три карата. Я понимаю, очень многие молодые люди сегодня не знают, что такое карат. Ну, некоторые, конечно, знают, что это мера веса драгоценных металлов, золота. Но далеко не все знают, что это семечко растения. В древности этими семечками взвешивали драгоценности, потому что все семена этого растения одинакового веса. Они маленькие семена, такие, как семечко вьюна. То есть маленькие, то есть глаза у нее небольшие. Мягко говоря, они маленькие-маленькие. Это ей посвящена песня «Меня прет», потому что Новый год, да? Будущее этой женщины определено, естественно, группой «Гости из будущего», которые поют «Небо цвета ванили, мои губы опять не туда угодили». Ну это же что за... Ты... За недоразвитость такая, что опять не туда. Ну ладно, один раз не туда, но опять, ну сколько можно. Я даже разгадал, как звать ее. Наташка. Наташка, потому что у меня мурашки от моей Наташки. Кстати, если у тебя мурашки на теле, извините, тебе в вендиспансер пора обращаться. А есть песня со словами «Пролетела стая птиц и закапала с ресниц». Друзья мои, мы смешны, когда мы подражаем Западу, но при этом все говорят «Окей, вау!» Спрашиваю, пришел ко мне человек, мыть окна. Я говорю, кто ты? Как твоя профессия? Он говорит, я вошингер. Вошингер, это слово «to wash», мыть. Я говорю, ты... Главный вошингер. Он говорит, нет, старший. Я говорю, я думал, ты в шею вычесываешь, а ты... Старушки говорят, я пойду схожу на маркет. Возьму авоську и на маркет. Есть чудное словосочетание русское. Посмотрите, послушайте, как красиво. Свежевыжатый сок. Нет, теперь богатые считают признаком приобщенности к цивилизации. Говорит, мне фреш. Фреш. Фреш – это просто свежевыжатый сок. Представляете, я во Владивостоке увидел в меню сок березовый фреш. Это сучки давленые. Но все окей, вау, no problem. Это так смешно у наших звучит. Иду на корабле с друзьями во Владивостоке. Капитан приходит в 10 утра пьяный. В 10 утра. Но окей. Точно говорю, окей, чаю хотите, окей? Я говорю, окей. Через час приходит, чаю хотите? Я говорю, хотим. Ушел. Через час катер остановился. Мы в кают-компании, друзья меня спрашивают, а почему, интересно, остановился катер? Здесь не должно было быть остановки. А я же ясновидящий. Я говорю, чайник включил. Это только у русских. При включении чайника отключается мотор у судна. Ну, при этом, окей, вау. У богатых спрашиваешь, где живешь? В пентхаусе. На чердаке ты живешь. Это мне напоминает этот пентхаус, эту мусорную машину, которая ехала утром по Москве, собственными глазами видел. Ей-то огромный мусорник. А у него на бортах написано www и латынью мусор.ру. Ну а в Питере вообще написали название минеральной воды так, как звучит русскими буквами, но с английским произношением голубую воду. Блювота. Вот когда я слышу, как русские люди употребляют английские слова, для меня это вот все, вот этот вот бренд этой голубой воды. Пентхаус. В Ялте останавливаюсь, говорят, пентхаус вам. $500, правда, за ночь. В Ялте пентхаус $500. А я же знаю, что крыша это же чердак. Я говорю, звукоизолировано. Все окей по западной технологии. Я искал долгое время, кто у нас в стране бессовестнее политиков. Нашел строителей. Ну как, они этим лишь бы тебе впендюрить чего-то быстро. Инструкции они не читают. Есть звукоизоляция, а есть звуконепроницаемость. Это зависит от направления акустических колебаний. Но наши инструкции не читают. Вот. Готовы? Голуби меня не слышали. Я слышал все, что делали голуби. Как они носы чесали, я слышал. Но зато, окей, у тебя пентхаус. А русским главное, чтобы вот окей, вау, и золота больше было в пентхаусе. Обязательно золотой душ, такой яркий, золотой. Только из него струя бьет, ее ловить надо. Вот так вот. Пробка золотая в ванне, но размером с дыркой не совпадает. То есть ты принять ванну не можешь? Хочешь? Ну, можешь так пяточкой подержать. Че, ха-ха, я этим занимался. Вам приятно надо мной смеяться. Один раз мне надоело держать. Я сел, меня засосало туда, потому что... Ну, я хоть ванну принял. Русские вообще не знают, что с чем должно совпадать размером. В каждой гости. Во всех... Одеяло с пододеяльниками. Это невозможно. Русские не знают, что они должны совпадать размером. Я в каждой гостинице по ночам перегоняю ногами одеяло в пододеяльнике, как шайбу по полю. Розетки везде. В отелях пятизвездочных поставили иностранные. А вилки наши. Их туда только с помощью утюга можно забить вообще. А вынимаешь, с упором полстены отваливается. Из стеклопакетов только у русских дует прямо в постель. Как они добились этого эффекта? Это богатые. Пентхаус, окей, вау. Ой, какой-то пример хотел. А, полочка. Полочка под зеркалом в ванне. С золотой каемкой, но вперед ко мне. Вот так вот направлено, вот так. Скошено поставлено пьяными строителями по западным окей технологиям. То есть ставишь, ловишь. Вот такая вот эквилибристика такая. Но когда я зашел в душ, меня ударило током. Я учился в двух технических институтах, я не знаю, по какому закону это произошло. По какому закону Киргофа меня в душе может ударить током? Я позвонил ресепсионистке. Пельзимуха лет 19, нигде не учился. Она сразу сказала, в чем дело. Она говорит, так вы же не выключили телевизор. Это такая жизнь для бедных среди бухатых. Ой, а этот кинотавр в России, этот чудный кинофестиваль тоже. Все по-западному, по-голливудски. Это Канны для бедных. Это... С утра 20 пьяных сочинцев ждут появления звезд. А там звездушки, звездяшки, они всех за звезд принимают. А идут наши женщины, наши актрисы, они красивые, очень красивые, все почти. Они сделали на голливудский манер пластику лица. Друзья мои, зачем? Были, стали... Одни губы. Одна, похоже, была красавица, стала сушеная ритуальная обезьяна. Собственный рентгеновский снимок. Ощущение, что сзади кто-то за копчик схватил, это все натянулось. Еще одна поп-дива. Одни губы. Вот и все. Два больших чебурека. Вот таких. Я не буду говорить, кто. А еще наши хирурги делают эту пластику, которые раньше аппендицит вырезали. Ну, аппендицит же бесплатно, а тут говорят, ну, а что, я тебе не натяну бровь, что ли? Да ради бога, перекошенные ходят. И вот это меня умиляет. Вот сидишь в ресторане, и у богатых вот эти, куриная попка. Вот она вот. Я, правда, не видел куриной попки, но у меня ощущение, что это так. А эта поп-дива с двумя варениками вот такими, она сосиской в рот попасть не может, потому что у нее сдвинулся рот. Это ощущение, что фистула какая-то. Я говорю, Машка, ты чего? Нет, это я случайно. И мы, два актера, пошли в туалет на кинотавре в смокингах. Как я над собой смеялся. Потому что мы в смокингах были. И тоже так, на западный манер. А там наш туалет. Об этом унитазе надо писать песни. В него где-то в 30-е годы, наверное, ударила молния. Это не просто трещина, это такая Миссисипи с притоками. Вот такая. Думаете, кто-то сменил его или догадался заменить? Нет. Заклеили скотчем. И мы в смокингах. А над унитазом надпись: «Просьба не облокачиваться». Бывали случаи. И в скобках: «Унитаз не закреплен». А еще с одним российским кинофестивалем я ходил по Волге. «Золотой орел». Никита Сергеевич Михалков возил бригаду артистов. Я поехал с ними. И вот мы идем по Волге. Знаете, все-таки я обожаю наш народ. Никакой иностранный язык не вместит энергетику русского народа. До 4 утра колбасить на дискотеке и при этом не просто не заснуть, только набраться энергии к 4 утра. Вот любой бы упал уже. Все. Нет, это невозможно. Эти разбрелись по палубам в 4 утра, когда закончилось. Знаете зачем? Поорать. Поматериться на солнце. Куда-то ж энергию надо деть. Ну что вы, ну... Вам смешно, а перед моей каютой, перед моим окошком двое начали играть в игру. Говорит: давай кто до берега докричит. Второй говорит: давай. Это после 6 часов танца. Второй говорит: а как мы узнаем, что ты докричал? А если обратно закричат, значит, я... Весь теплоход пьяный, все ползают, ходить не могут. Так как будто штормит, а полный штиль, а все на карачках. При этом ползет женщина, за ней мужик, она говорит: догоняй меня, я Белоснежка. Им еще играть хочется. Он говорит: я 7 гномов. 6 утра. Гениальная картинка. 6 утра. Объявляют. Остановка — монастырь. Как наши трезвеют за 10 минут, это понять невозможно. Все трезвые. Все. У выхода женщины в платочках. Это 7 гномов в платочках. Это другая с 6 слезла только. Глаза невинные, невинные. Это овцы-девственницы такие. Все молиться. Я выхожу из монастыря последним. Человек обернулся, хочет помолиться, на монастырь перекреститься. Меня не заметил. И делает это наши гениальные люди. Он делал так. Мы не можем идти за Западом. Нас закодировать невозможно. Я летел в Хабаровск, меня разбудила стюардесса. Говорит: посмотрите, как спит наш пассажир. Я на нее не обиделся, но это только наш мог спать в самолете. На кресле. На животе. Вы представляете, сколько он пива выпил перед этим, что его выпуклость совпадала с пухлостью. Запад. Западный вектор развития не для русской энергетики. Только наши водители маршрутных такси, когда встречаются на дороге при полных салонах пассажиров, играют в обгонялки друг с другом. И только русские пассажиры болеют. Каждый за своего водилу. И когда тот обгоняет, всем салоном показывают языки. Вот никто. И, кстати, чтобы вы знали, никто так не может смеяться, как наши. Я считаю это спасительным задатком, очистительным русских людей. Потому что если бы я все то же самое, вот что я вам только что сказал в конце, рассказывал немцам у немцев или французам у французов, они бы меня выгнали из страны. Это только наши. Им говоришь: мы придурки. Ура, класс, давай еще. Спасительный задаток согласно той ведической мудрости. И напоследок поэтому я хочу вам пожелать не банального счастья, здоровья. Все друг другу желают, не исполняется. Я хочу вам пожелать, будьте. Ну, конечно, это такие пустые слова. Нет, надо что-то разумное пожелать. Знаете, есть люди умные, а есть... есть люди ученые, а есть люди умные. Ученые — это те, которые много знают. А умные — те, которые понимают, что они знают. Сейчас я хочу от имени понимающего человека понимающим пожелать. Я желаю вам быть богатыми и богатырями в исконно русском понимании этих слов.